Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Хорошо вновь вернуться и открыть Слово Божие. Когда я отсутствую, я в душе глубоко скучаю по церкви и всячески стараюсь занять себя чем-то, чтобы восполнить отсутствие церкви. Находясь дома после операции, когда я не мог никуда пойти, мне оставалось лишь слушать аудиотрансляции с церкви «Благодать» по компьютеру, что мне очень нравилось, хотя все равно было недостаточно для меня. В другое время я пытался найти что-то на телевидении, чтобы чем-то себя наполнить, но эта задача была не из легких. Хочу, чтобы вы знали, что Писание само по себе очень глубоко, просто невероятная глубина. Оно очень богато, оно столь глубоко, что превосходит всякую идею, всякую философию, все мнения и все идеи всех людей вместе взятых. И все же я обнаружил, почти невозможно найти кого-либо, кто бы просто раскапывал глубины Писания. Мнений предостаточно, пониманий полным-полно, но было почти невозможно найти человека, понимающего красоту и величие Писания. Поверхностная проповедь выдает слабое представление о Писании и поверхностное понимание его великих сокровищ. Так что хорошо быть здесь, с теми, кого я люблю и кто любит меня, в церкви благодать. Сказав о глубинах Писания, а их много, хотел кое-что еще добавить. Я только вчера прочитал книгу автора Лэланд Райкин. Я рекомендую ее прочитать. Это книга о работе над переводами на английский язык. В ней обсуждается философия перевода. Например, почему переводы King James, New King James, NAS и ECV являются дословными переводами формальной эквивалентности, в отличие от всех других переводов, называемых динамическими эквивалентностями. Эту книгу стоит прочитать, если она есть в книжном магазине. Автор прислал мне копию почитать, и она стоит того, чтобы понять, что даже среди переводчиков Библии есть люди, низко оценивающие Библию. Они считают, что преобладающий авторитет над Писанием принадлежит современному читателю, а не автору. Следовательно, идея перевода состоит не в том, чтобы передать нам задумку автора, а в том, чтобы предоставить нам то, что удовлетворяет запросы читателя. Итак, у вас есть такие переводы, как «Весть», «Живая Библия», «Новый живой перевод», «NEV», «Добрые новости современному человеку» и так далее и тому подобное. Все они делают читателя суверенным, желая поместить Библию в современный контекст – на современном языке, независимо от задуманного автором. Это известные авторы, они доминируют в евангельском мире. И это ярко показывает, что у людей отсутствует понимание того факта, что, обращаясь к Библии, необходимо убедиться, что читаемое – это замысел автора, вдохновленного Святым Духом, а не мнение какого-то современного комитета, доносящего то, что хотелось бы прочесть читателям. Так что вопрос этот очень важен. Все сводится к этому. И мы просто очень благодарны. Я очень благодарен за то, что на протяжении многих лет влияло на мою жизнь и за влияние на совершаемое нами служение здесь, в Церкви Благодать, приведшее нас к убеждению и желанию знать Божие мнение о сказанном им. Нам хочется знать первоначально сказанное им и как Он это сказал. Мы хотим, чтобы власть над Его словом оставалась за Ним, а не за современным читателем. Поэтому мы пользуемся дословным переводом. Я проповедую из новой американской стандартной версии. New King James будет буквальным переводом. ESV – английская стандартная версия. Она, возможно, более поэтична, и перевод более красиво структурированный. И он также называется формальной эквивалентностью. И он не является каким-либо перефразированием. Вот почему я использую эти переводы формальной эквивалентности. Итак, мы обращаемся к Слову Божьему и можем найти все, что нам нужно знать. И нам не нужна Библия на современный лад, нам не нужна обновленная Библия. Мы можем вернуться к оригиналу и получить все, что нам нужно. Одно из того, что нам необходимо понять, это важность поклонения. И смотря на важность поклонения, нам хочется понять, как сюда вписывается воскресение и как сюда вписывается День Господень. Я проповедовал о субботе, так как есть люди, не понимающие значение субботы, и сегодня вечером я хочу поговорить с вами немного о Дне Господнем. Проповедь не будет долгой, и если на то пошло, служение тоже. Но мне хочется знать, чтобы вы знали, о чем говорится в Писании, так как считаю, что это очень важно. Сегодня воскресенье, и вы здесь. По воскресеньям мы всегда здесь, и для этого есть причина. И она сложилась не случайно. Перед нами стандарт. Он не только образец у нас в Церкви Благодать, но и в значительной степени образец всем церквям. Это традиционный образец, освященный веками, и он простирается назад аж до времени Нового Завета. Народ Божий, верующий в Господа Иисуса Христа, поклонялись в воскресенье. За свою жизнь я побывал во многих местах земного шара. Я был так далеко, как Казахстан в Средней Азии, и верующие там поклоняются Богу по воскресеньям. Они всегда поклонялись в воскресенье. И сегодня они поклоняются в воскресенье. Я много раз бывал в Великобритании, в Англии, Ирландии, Шотландии, где верующие поклоняются Богу также в воскресенье. Я был в Белоруссии, замечательной, удивительной стране, которая приобрела известность своим антихристианским менталитетом и даже преследованиями, исходящим от местных лидеров с их жестким отношением к церкви. Так вот, там верующие собираются тоже в воскресенье. И в других странах бывшего Советского Союза, в России, Украине, верующие собираются в воскресенье. В Индии, в Китае, на Филиппинах, в Новой Зеландии и в Австралии верующие собираются по воскресеньям. В горах Эквадора среди индейцев в деревне Колта, где мы с Патрисией побывали, есть верующие, которые тоже собираются в воскресенье. В Бразилии, в джунглях и городах и по всей Южной Америке верующие собираются в воскресенье. И даже в Израиле верующие в Иисуса Христа собираются в воскресенье. Как так получилось? Почему они все собираются не в разные дни, не во вторник, не в четверг, не в субботу? Потому что в христианских церквях исторически так было всегда. Помню, в детстве воскресенье было для меня некоторым бременем из-за людей, которые налагали всевозможные ограничения в воскресенье. И когда я был маленьким, меня одевали в такой маленький костюм, белую рубашку, застегивали галстук-бабочку и заставляли ходить в этом целый день. Все воскресенье. Помню, как все, что я мог делать, было сильно ограничено. Я не мог выйти из дома, я не мог играть в догонялки во дворе, я не мог играть в мяч. Когда мы жили в Филадельфии, я не мог играть в степбол, что в той местности было крутой игрой на ступенях домов. Мы должны были просто сидеть. Единственный грех, который мы могли совершать и совершали его как сумасшедшие, это объедение. У нас был один долгий обед, и мы выходили из церкви около 12:30, шли домой и ели до возвращения в церковь вечером. Но в этот день все должно было как бы остановиться. Мы отводили его для размышления о Господе, чтения Священного Писания, чтения библейских историй, чтения христианских книг или теологии и разговоров о Господе. И что наиболее важно, охватывая весь день, утро и вечер, в рамки поклонения в церкви, прибавив ко всему воскресную школу и молодежную группу перед воскресным вечерним служением. Вот так проходил воскресный день. Так было по всей стране, везде в Соединенных Штатах Америки. Помню, когда в 1969 году я пришел в церковь Grace Community, в долине Сан-Франциско был только один торговый центр, первый построенный здесь. Торговый центр Panorama City. Это небольшой городок, часть которого мы занимаем. Он был послевоенным городом, где для ветеранов Второй мировой войны были построены маленькие домики. И этот первый торговый центр никогда не открывался в воскресенье. Также и все остальное было закрыто в воскресенье. Все магазины. В воскресенье не проходило организованных мероприятий, не было даже детских спортивных игр, не было никаких запланированных мероприятий. Были законы, принятые штатами, против всего этого. И поэтому воскресенье всегда сильно отличалось от субботы. В субботу люди находились в движении. Были события, спортивные игры, запланированные мероприятия, поездки, отдых и работа на дому. Но воскресенье было совсем другим днем, где все останавливалось. И подобным образом его признавали наши предки в Великобритании и Европе, начиная с эпохи Реформации и даже после нее. Я помню, когда местные законы в долине Сан-Франциско изменились и стали открываться магазины по воскресеньям. И затем, в конце концов, воскресенье стало похоже на субботу, с очень небольшой разницей. Но веками воскресное богослужение и общение христиан по всему миру оставалось днем церкви. А как все начиналось? Кто ее основал? И почему у нас до сих пор сохраняется некое почтение к воскресенью, пятидневной рабочей неделе, которая оканчивается пятницей? За последние 25 лет во многих церквях воскресный день начали сокращать. и воскресенье свели до одного часа, до одного легко преодолимого часа, чтобы приспособить людей, не желающих омрачить свое воскресенье даже этим. Вы можете пойти на субботнее вечернее богослужение, и вам совершенно не обязательно, обращать внимание на воскресенье. Так выглядит типичная современная тенденция. И кажется, людям уже совсем маловажно собираться в субботу или в воскресенье. Кажется, это не вопрос. Есть много людей, которым хотелось бы полностью освободить воскресенье для игр, отдыха и похода в торговый центр или куда-нибудь еще. И как бы, между прочим, добавить вечернее служение в субботу, чтобы не занимать много времени. Кажется, такой расклад превосходно им подходит. Важно ли нам держаться воскресенье? Теперь, отвечая на этот вопрос, давайте продолжим с того места, на котором мы остановились в прошлый раз. Откройте Колоссянам 2 главу. Мы проследим за некоторыми текстами из священных писаний, и я позволю вам сделать вывод. Колоссянам 2:16. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а сущность во Христе». Помните, что я говорил вам в прошлый раз о субботнем дне? Его больше нет. Итак, чтобы мы не говорили в воскресенье, мы не говорим о субботе. Суббота была 7-м днем недели. Она была учреждена согласно Моисееву закону между падением человека и приходом Моисея. Законов о субботе не было. Суббота не соблюдалась. Она вошла только в Моисеев закон. Прошли века, но ни у одного патриарха не было никаких законов о субботе. Вы помните, что на 7-й день после сотворения Бог отдыхал. Он благословил тот день. Потому что 7-й день постоянно напоминающий нам о факте сотворения Бога Вселенной за 6 дней. Итак, 7-й день всегда будет напоминанием о Боге, нашем Творце, а воскресенье — первый день недели. И это часть нашего наследия. Вот почему люди не работали по выходным, так как суббота могла быть днем наслаждения творением, когда мы могли отдыхать. Она была неотъемлемой частью памяти о Божьем творении. Мы также говорили, что с приходом закона Моисеева Бог установил для людей субботний день, чтобы они, соблюдая его, слушались Бога. И Бог наложил на них некоторые ограничения, напоминая им об их греховности. И поэтому каждая суббота — это память о Боге-Творце и напоминание, насколько мы на самом деле грешны. Но суббота канула. Колоссянам 2:16-17. «Итак, никто да не осуждает вас за субботу, ее больше нет». Она часть иудаизма, замененная Новым Заветом. А у Нового Завета совсем другой день. Как я уже говорил, суббота напоминала нам о Творце, о Законодателе, о красоте Божьего творения и величии, о грехопадении и греховности наших сердец. Но в Новом Завете Бог характеризует себя Спасителем. Теперь давайте посмотрим, как все это произошло. Обратимся к концу Евангелия от Матфея. Аргументируя исторически, достаточно сказать, что со времени Нового Завета Церковь, выделив воскресенье, отнеслась к этому серьезно. Мы живем 2000 лет спустя, и Церковь продолжает собираться в воскресенье. Я бы сказал, что подобный подход укоренился довольно глубоко. Евангелие от Матфея, 28 глава. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб». И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отворил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пали в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там его увидите. Вот я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великую побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, Исей Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь. Пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Рассвет воскресного утра. Знакомая сцена. В это воскресенье Христос воскрес и явился Марии Магдалине и Марии, матери Иакова. Этот день воскресения. Стих 7. «И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых». Вы помните, что событие происходит рано на рассвете. До этого события в еврейском календаре воскресению не придавали особого значения. Никакого. В любом смысле, религиозном или социальном, оно не выделялось как особый день. Воскресение было подобно всем остальным дням. Но воскресение Господа из мертвых в первый день недели, этот день уже никогда не будет прежним. Поскольку если вы увековечиваете память о творении в седьмой день, то вам захочется увековечить память о воскресении. Не так ли? Если вы прославляете Бога как Создателя и как Законодателя, то, безусловно, вы захотите с большей радостью прославлять Его как Спасителя. Между прочим, вы найдете первое воскресное богослужение в стихе 9. «Они подошли, ухватились за ноги Его и поклонились Ему». Небольшое служение, но все же служение поклонения. Откройте Луки 23 главу. Мы создадим общую картину. Луки 23:55. «Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело Его. Возвратившись же, приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое до заповеди». Но в первый день недели, Луки 24:1, «Очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба. И, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда вы были еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданному в руки человеков грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. Там были Мария Магдалина и Иоанна и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, дивясь сам в себе происшедшему. Вы помните, как Петр и Иоанн пошли к гробнице, о чем рассказывают нам другие авторы Евангелий, и осознали, что воскресение произошло. Опять-таки, на рассвете воскресение. Женщины первые. Они возвращаются и сообщают. Дальше больше. Приходят апостолы, и очень рано утром становится очевидно, что Господь воскрес. Он жив, а это значит, что Он совершил искупление на кресте. Он воскрес для нашего оправдания. Он победил грех, смерть и ад. Он понес наши грехи в теле своем на кресте, сделался грехом за нас и триумфально воскрес из мертвых. И снова в тот же день. Стих 13. В тот же день двое из них шли в селение, называемое Эммаус, это примерно в 7 милях от Иерусалима, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою? Отчего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о пришедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но совсем тем уж третий день ныне, как это произошло». Вы помните, что он сказал, что воскреснет на третий день, а у них такой информации еще не было. Ну, по крайней мере, они в это еще не поверили. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его. И придя, сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. Они все еще не признавали этого. Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем». Стих 25. «Чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснил им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословив, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал невидим для них. Согласно 32 стиху, они сказали друг другу, «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Вот это день! Ну и воскресенье! Кстати, вы видели первое воскресное богослужение и также первую воскресную проповедь. В стихах 25 и 27. «О несмыслимые и медлительные сердцем! Чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея и всех пророков, изъяснил им сказанное о нем во всем Писании». Первое воскресенье звучала первая разъяснительная проповедь. Но это еще не все. Осознав, что Христос жив, они в тот же час возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес. Затем все было еще интересней. Стих 36. «И когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди них и сказал им, «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но Он сказал им, что смущаетесь и для чего такие мысли входят в сердце ваше. Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им, «Если у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел с ними. Вот теперь они знают. Они знают, что все, что написано обо мне в законе Моисеевом и пророках, и псалмах, исполняется. Откройте 20 главу Иоанна. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им. Они переживают одну и ту же чудесную историю. Это рассказ пришедшего Симона Петра. Они находят лицевую повязку и льняные пелены. Здесь же Мария Магдалина сталкивается с Иисусом и говорит в стихе 18. «Я видела Господа». Теперь мы находим историю, оставленную нами в Луки, в 24 главе. В тот же первый день недели вечером. Двое из Эммауса вернулись в горницу, где находится 11. Это первый день недели. Важно, что все случаи видимого явления Христа произошли в тот же первый день. Итак, это первый день недели, и двери были заперты. И вы помните, что сказал Лука, что все испугались и вздрогнули. Иисус прошел сквозь стену, стал посреди них и сказал: «Мир вам!» Так как, вне сомнений, его появление было в состоянии паники. Они запаниковали, так как считали его мертвым. Иисус сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Он повторяет им великое поручение. Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого». Здесь предварительное обещание принятия Святого Духа. К вечеру пятницы, когда Христос умер, их надежды разбились, разрушились и развеялись. И так как в субботу делать было ничего нельзя, то женщины должны были дождаться окончания субботы, чтобы потом пойти и помазать его тело. Ко времени окончания воскресения Петр, Иоанн, Мария Магдалина, другие женщины и другие ученики знают о том, что Иисус воскрес из мертвых. И к вечеру все знают об этом, кроме Фомы. Фомы не было. Иоанна 20:24. Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был с ними, когда приходил Иисус. Он был скептик и, вероятно, сидел в углу, говоря: «Я был прав. У меня были все основания сомневаться». Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». Стих 26. После 8 дней опять были в доме ученики его. Какой же это был день? Воскресенье. На 8-й день ученики собрались вновь вместе. Пришел Иисус, когда двери были заперты, и снова встал посреди них и сказал: «Мир вам!» Он сказал Фоме: «Подай перст твой и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидящие и уверовавшие». Мне бы хотелось, чтобы вы заметили, что воскресенье стало внезапно очень особенным днем. Христос чудесным образом дважды после воскресения является ученикам и оба раза в воскресенье, на восьмой день недели. В воскресенье известно, что Он воскрес из мертвых. В воскресенье они узнают об исполнении Ветхого Завета. Они знают, что Отец подтвердил свое дело искупления на кресте именно в воскресенье. Именно в воскресенье Он обещает им, что они получат Святого Духа. Именно в воскресенье все прошлое Его служение и Его смерть обретает смысл. В воскресенье Иисус явился утром, днем и вечером. В воскресенье Он явился живым женщинам. В то воскресенье у Него было первое богослужение, и в воскресенье Он произнес первую проповедь. Именно в воскресенье Он преломил с ними хлеб и чудесным образом исчез. В воскресенье Иисус Своим ученикам рассказал о прощении грехов, достигнутое им и кто покается и поверит. В то воскресенье Он произнес великое поручение – идти и проповедовать Евангелие. Поэтому воскресенье стало для них днем новозаветного воскресения, так как Бог избрал этот день. Если седьмой день, позже оскверненный падением, предназначался Богом для наслаждения им как Творцом, предназначался Богом для наполнения сердца страхом по причине нарушения Его святого закона, то этот день был другим. Этот день стал празднованием спасения. Книга «Деяния апостолов», 2 глава. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждый из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух даровал им провещать. Таким было сошествие Святого Духа, как Христос и обещал, когда в Иоанна 20 главе Он, сказав это, дунул, и это было обещанием. Перед нами изумительное исполнение пророчества. Деяние 1.8. «И вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». И мы знаем, что Дух пришел, наделяя верующих силой выполнить великое поручение провозглашать славное Евангелие, а также утверждая их веру, запечатлевая их веру, наделяя их гарантией и уверенностью, представляя им внутреннее свидетельство правомерности Евангелия. Христос неоднократно произносил это обещание. Иоанна 14.16. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Дух истины, который мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Буквально «я приду к вам в Духе Святом», который есть Дух Христа. Иисус повторяет обещание снова и снова. «Дух придет, Он поселится в вас, Он буквально крестит вас в Мое тело, создав одну церковь. Он даст вам духовные дары и возможности, Он даст вам силу для благовестия, и Дух действительно пришел, как и было обещано». Это происходит в день Пятидесятницы, и в этот день рождается церковь. В этот день царство ожило. Какой славный и чудесный день! Вы помните, как Петр встает и произносит величественную проповедь о значении смерти и воскресении Христа? Затем он проповедует из Псалма 15, объясняя обещанное воскресение Мессии. В результате феноменальный эффект. Услышав это, они умилились сердцем. Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Обратилось 3000 человек. Почему я включил это в рассуждение? Вы когда-нибудь задумывались, каким был день недели в день Пятидесятницы? Так случилось, что он выпал на воскресенье. Согласно книге Левит 23.16, праздник недель, Пятидесятница, предназначался для посвящения первых плодов урожая пшеницы, то есть в мае или июне. Он называется Пятидесятницей, потому что наступает через 50 дней после субботы, предшествующих празднику первых плодов. Итак, у вас есть суббота плюс 50 дней. Одна суббота плюс 7 суббот будет 49. Следовательно, 50 будет первым днем следующей недели. А это снова воскресенье. Пятидесятница выпадает на воскресенье. Каким бы уникальным он ни был, во всех этих ссылках нет для нас повеления соблюдать первый день недели, как если бы он имел какое-то особое Моисеево значение. У нас нет никаких повелений в Новом Завете относительно первого дня недели. У нас просто есть очевидный факт, что Бог наполнил тот день значительными событиями, лежащими у истоков Церкви, а именно воскресение Иисуса Христа и приход Святого Духа. События воскресения и рождения Церкви, наделение Церкви полномочиями, завершение спасения, сошествие Святого Духа, лежащие в основе нашего искупления, это реальности, заменившие тени и формы субботы. Они произошли в воскресенье, и таким образом Господь выбрал свой день, а седьмой день оставил позади. Людям, называющих себя христианами, будет наихудшим принимать ограничения, предусмотренные для Моисеевой субботы, и пытаться налагать их на воскресенье. Такой подход противоположен намерению нашего Господа. Не позволяйте никому ограничивать вас субботой. Вы больше не находитесь под законом Моисея. Вы не находитесь под ограничениями, церемониями, стеснениями и запретами Моисеева закона. У нас есть новый день. Мы оставили субботы, мы оставили лидеров Израиля позади. У нас Новый Завет. Думаю, вы, конечно, можете вспоминать седьмой день субботу в некотором смысле как день, напоминающий нам, что Господь создал все за шесть дней. Вы, конечно, можете вспоминать закон Божий, данный людям в его связи с субботой, так как полезно понимать, что вы грешник. Но в Новом Завете нет ничего, что прикладывало бы ветхозаветные ограничения и запреты с Моисеевой субботы на первый день недели воскресенья. И всегда помните, что с момента, когда Бог отдыхал в бытие, до времени, когда был дан закон Моисея, на протяжении всего этого периода, через многие столетия, поведение людей никак не ограничивалось в субботу. Он был днем воспоминания о Боге-Творце, несмотря на то, что люди были грешниками. Ограничений и запретов не было. Всего этого не было вплоть до Моисея. Ограничения начались с Моисея и окончились отменой Ветхого Завета и установлением нового. Бог изначально установил седьмой день днем покоя, но при Моисее этот день был чем угодно, но только не покоем. Но день Господень для нас должен быть днем радости, днем благословения, он должен быть днем свободным от внешних ограничений. Я полагаю, что в некотором смысле покой, первоначально установленный в Эдеме, восстанавливается во Христе. В чем же смысл первого дня? Обновление души. Душа должна обновиться радостью, миром и духовным наслаждением. Душа должна обновляться в поклонении, обучении и проповеди Слова Божьего. Этот день – принятый дар Божий. Мы должны быть благодарны за то, что живем в стране, где до сих пор сохранились следы приверженности воскресению. Этот день не нужно оттягчать ограничениями и запретами. В теологии Завета здесь частая проблема. Они не знают, где заканчивается старое и где начинается новое. В послании к Галатам 4:9 написано: «Ныне же, познав Бога, или лучше получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Вам не стоит к этому возвращаться. Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Не делайте этого. Боюсь за вас. Не напрасно ли я трудился у вас? Вы что, намереваетесь вернуться к соблюдению суббот? Вы не находитесь под законом о субботе». После Пятидесятницы воскресенье очень прочно утвердилось в сердцах народа Божьего. Поклонялись ли они только в воскресенье? Нет. Они поклонялись каждый день. Деяния 2:46. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Воскресенье должно быть днем собрания, общения, молитвы и преломления хлеба. В этот день мы сердечно и искренне с радостью прославляем Бога. Этот день должен быть днем счастья и радости. И в нем не должно быть, и он не должен быть днем ограничений. Откройте Деяния 20 главу. «А мы после дней опресночных отплыли из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Троаду, где пробыли 7 дней». Теперь обратите внимание на 7 стих. «В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба». Интересно, не так ли? С момента воскресения Иисуса Христа прошли годы. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, они продолжают встречаться по воскресеньям. Кстати, у них было вечернее служение, ведь он проповедовал до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша, именем Евтих, его имя означает «в добрый час», сидевший на окне, не совсем подходящее место, если ты засыпаешь, погрузился в глубокий сон. Смотрите, даже величайшие проповедники способны усыплять людей. «И пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым». Служение все продолжалось и длилось, и длилось, и этот бедняга не вытерпел. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Он воскресил его из мертвых, и знаете, что было дальше? Взойдя же и преломив хлеб, и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета. Если кто-то выпал из окна и умер, вы воскрешаете его и приводите назад. Я не закончил, а ты не слушаешь. Отрока привели живого и немало утешились. Они собрались в воскресенье, служили, славили Бога. Это учение апостолов. Друзья, здесь нет быстрой одночасовой остановки по дороге на пляж. Здесь люди, жаждущие Божьего Слова. Та церковь в Троаде является хорошим примером последовательности воскресного богослужения в ранней церкви. Откройте 1 Коринфянам 16 главу. «При сборе же для святых». Павел старался собрать немного денег бедным святым в Иерусалиме. У некоторых церквей из язычников имелись средства, и они могли их передать, помогая бедным святым в Иерусалиме. В день Пятидесятницы многие уверовали, и им больше не хотелось возвращаться в свои города, так как там не было церкви, а в Иерусалиме была одна маленькая церковь, и они остались. И вот что Павел говорит. «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы делать сборов, когда я приду. Я желаю, чтобы вы ввели это в практику вашего воскресного богослужения». Пожертвования собирались в первый день недели. Это день, когда мы прославляем Бога, когда мы сосредотачиваемся на том, что Христос сделал для нас. Вот почему мы собираемся вместе и молимся, и вместе поем гимны. Вот почему мы читаем Писание, вот почему мы делимся друг с другом тем, что изучаем. Это день, когда мы смотрим на самую важную реальность своей жизни, на наше спасение. Со временем этот первый день стал настолько дорогим для церкви, что приобрел свое собственное название. Обратимся к первой главе Откровения. Иоанн находится на острове Патмос за Слово Божие, так как был сослан туда врагами Евангелия. Он говорит в стихе 10: «Я был в духе в день Господень». И здесь речь не идет об эсхатологическом дне суда, здесь речь идет просто о дне Господнем. Когда пишет Иоанн? Он пишет через 30-40 лет после Павла. Он пишет в 96-м году нашей эры, в конце первого века. К тому времени этот день уже назывался Воскресением или Днем Господним. Такое название Воскресения встречается во многих раннехристианских работах. И он остается таким на протяжении всей истории Церкви, вплоть до наших дней. Я не называю Воскресение Воскресением, я называю его Днем Господним. Именно в День Господень Иоанну дано было видение, и это видение Господь инициировал в воскресенье. Однако воскресные вечерние служения повсюду исчезают. Вам будет сложно их найти. Но согласно Евреям 10:25, мы не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. По мере приближения ко времени возвращения Иисуса Христа мы должны усиливать наше общение, а не убавлять его. Друзья, мы идем не в том направлении. Служения короче, более поверхностны и редки, в то время как они должны быть глубже, продолжительнее и чаще. В церкви полно поверхностных людей и поверхностного понимания важности поклонения. Итак, пока я живу и дышу, у нас будут служения в воскресенье утром и в воскресенье вечером. На воскресном вечернем богослужении мы рассадили вас так, чтобы вам не сидеть на балконе и не волноваться о том, что свалитесь оттуда и умрете. Худшее, что с вами может случиться при погружении вниз, вы ударитесь головой об скамейку. Думаю, с этим мы справимся. Чего ожидает от нас Господь в свой день? Чтобы мы чествовали Его как Спасителя, чтобы мы радовались Его кресту, чтобы мы радовались Его воскресению, чтобы мы вместе молились, общались, преломляли хлеб у Его стола, слушали учения апостолов, слышали проповедь Слова и принимали Его славную истину. Я не говорю о законничестве. Мы не говорим о каких-то ветхозаветных законах и о субботе. Думаю, вопрос в том, насколько вы любите Христа, как сильно ваше желание поклоняться, потому что это день радости. И я знаю, что вы чувствуете, когда в воскресенье утром Клейтон поднимается сюда и заполняет это место музыкантами. Вы поете изо всех сил и радующегося сердца. Я вообще бы не хотел видеть людей, приходящих на служение транзитом, по дороге к тому, что им еще нужно сделать. Используйте любую возможность, чтобы наполнить его поклонением, хвалой, общением и божественной истиной. Поэтому вместо того, чтобы спрашивать, что мне нельзя делать в воскресенье, спросите, что мне нужно делать, что просит меня делать любовь ко Христу. Мне не запрещено работать, мне не запрещено играть, но самое главное, чтобы из всех дней в этот день вы могли сказать: «В нем я нахожу наибольшее удовлетворение. Для меня нет большего удовольствия, чем совместное поклонение и общение с народом Божиим. Однако у вас ничего не получится, если вы придете сюда телом, но не сердцем. Проверьте свое сердце. Действительно ли этот день для вас день Господень? Я надеюсь, что это так. Помолимся. Отче, еще раз благодарим Тебя за Слово, за Его освежающее действие, красоту, простоту и богатство. Его последовательность действительно поражает нас. И хотя мы изучаем Его неделю за неделей и год за годом, оно приходит к нам, освежая и радуя наши сердца. Это Твой день. Мы хотим наполнить его всем, что сосредоточено на Тебе. Восхищаться Тобой, любить Тебя, любя Твоих детей, сердцем удаляясь от мирского и сосредотачиваясь всей душой на горнем, будучи движимы не тем, что мы не делаем, а тем, что делаем, будучи движимы не тем, что нам нельзя делать, а тем, что жаждут делать наши сердца. Я смотрю на аудиторию сегодня вечером, и вот эти люди здесь. Из всех других мест, где они могли бы быть, их желание находиться именно здесь, так как они любят Тебя и желают чтить Тебя. Пусть вся наша жизнь наполнится особым пониманием того, как День Господень чудесным образом еженедельно напоминает нам о нашем вечном спасении. Дай нам любить Его, так как с Ним связана наша любовь к Тебе. Благодарим Тебя во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You. gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.